Часть первая. Величие и служение. Лидера отличают великодушие и смирение. Великодушие – это поиски духа ради великих дел. Великодушен тот, кто стремится к великим целям и старается им соответствовать. Великодушие укоренено в твердой вере в высочайшие возможности человеческой природы. Смирение – это привычка жить в истине относительно Бога, людей и самого себя. Это также привычка служить семье и друзьям, коллегам и клиентам, обществу в широком значении этого слова и, наконец, всему человечеству. Смирение пробуждает в лидерах стремление к безусловному служению. Глава первая. Великодушие. Устремленность к великому. Главное – величие замысла. Иосиф Бродский. Лидеры великодушны, благородны и осознают свой потенциал. Их мечта – покорить вершину профессиональных достижений и личностного совершенства. Классическое определение великодушия – это «extensio animi ad magna» – устремленность духа к великому. О великодушии у Аристотеля и в философии Средневековья смотри мою книгу «Сотворенный для величия. Лидерство как жизненный идеал». Русское слово «великодушие» происходит от греческого «мегалопсихия». Противоположностью его является микропсихия, то есть малодушие, ограниченность, мелочность. Ограниченные люди не могут даже представить себе великое. Им чуждо представление о том, что у жизни есть высокая цель. Иванов, главный персонаж одноименной пьесы Чехова, дает совет, который каждый, кто мечтает стать великодушным, благоразумно проигнорировал бы. «Вы, милый друг, кончили курс только в прошлом году, еще молоды и бодры, а мне 35, я имею право вам советовать. Не женитесь вы ни на еврейках, ни на психопатках, ни на синих чулках, а выбирайте себе что-нибудь заурядное, серенькое, без ярких красок, без лишних звуков. Вообще всю жизнь стройте по шаблону, чем серее и монотоннее фон, тем лучше. Голубчик, не воюйте вы в одиночку с тысячами, не сражайтесь с мельницами, не бейтесь лбом о стены. Запритесь себе в свою раковину и делайте свое маленькое, Богом данное дело. Это теплее, честнее и здоровее». Лидеры велики в своих мечтах, видении и осознании собственной миссии, в своей отваге, в своем энтузиазме и готовности приложить максимум усилий для успешного завершения начатой работы, в правильном выборе средств, соответствующих поставленным целям, в способности бросить вызов самим себе и тем, кто рядом с ними. Обратимся к примеру замечательных людей, создавших Европейский Союз. Робера Шумана, Жана Монне, Конрада Аденауэра и Альчиде де Гаспери. Они понимали, что ключ к преодолению многовековых разделений, раздоров и разрушительных войн заключается в интеграции, слиянии национальных интересов, а не в простой кооперации. Робер Шуман, французский министр иностранных дел, видел во франко-немецкой дружбе фундаментальное условие европейской интеграции. Между тем он побывал в застенках гестапо в оккупированной нацистами Франции и имел все основания не доверять немцам, а большинство французов продолжало видеть в Германии смертельного врага и потенциального агрессора. Однако Шуман смог преодолеть наследие темного прошлого ради общего блага, блага Европы в целом и Франции и Германии в частности. Германский канцлер Конрад Аденауэр заметил, сильная и смелая инициатива Робера Шумана была актом чрезвычайной значимости. Благодаря своему благоразумию и великодушию он заложил основы для примирения между двумя нашими странами и для созидания единой и сильной Европы. Дин Эйксон, американский госсекретарь, написал в своих воспоминаниях: «Шуман обладал видением единой Европы в тот день и в ту эпоху, когда во Франции трудно было иметь вообще какое бы то ни было видение». В 1960 году Европейский парламент единогласно объявил Шумана «отцом Европы», дав ему титул, на который никто другой не может притязать. Шуман не несет ответственности за то, что современная политика ЕС в сфере социальной нравственности представляет собой отказ от всех принципов, которых до сих пор придерживалось человечество. Я имею в виду политику ЕС не только в сфере человеческой жизни, аборт, эвтаназия, клонирование и всякого рода генетические манипуляции над человеческими зародышами, но и в сфере семьи, поддержка браков гомосексуалистов с правом усыновления детей и обвинение в гомофобии тех, кто не согласен с этой политикой. Как и Робер Шуман, президент США Рональд Рейган обладал видением, противоречившим основным политическим течениям его времени. И прежде всего это касается его отношения к коммунизму. Далекий от того, чтобы видеть в коммунизме постоянную составляющую политического ландшафта, с которой человечество могло лишь примириться, Рейган был полон решимости подготовить его падение. Он делал это не только посредством своей внешней и оборонной политики, но и говоря правду о подлинной природе коммунизма. Спичрайтер Рейгана Пегги Нунан замечает, он считал, что истина является единственным основанием, на котором можно построить что-то сильное, благое и долговечное, поскольку лишь истина выдерживает испытания временем. Ложь умирает. Он считал, что в политике и в мировых процессах его времени слишком долго присутствовал избыток лжи, и она была исключительно разрушительна. И его деятельность была посвящена противодействию этой разрушительной силе лжи путем провозглашения истины и распространения ее. Рейган прекрасно понимал различия между русским народом и коммунизмом. Различие между жертвой и палачом. В отличие от Рейгана, который ненавидел коммунизм, но любил русских, большинство западных интеллектуалов и политиков, долгое время восхищавшихся коммунизмом и Советским Союзом, никогда не испытывали ни малейшего уважения к русскому народу. Сегодня эти же самые люди злословят в адрес России в средствах массовой информации. Рейган был убежден, что коммунизм вскоре будет выброшен на свалку истории и действовал соответственно. К концу своего 8-летнего президентства он отправился в Берлин и призвал Горбачева к тому, чтобы снести эту стену. Вскоре Берлинская стена пала, и с коммунизмом было покончено. Подобно Рейгану, значимый вклад в положительную политическую трансформацию в Польше и во всей Восточной Европе внес Лех Валенса, польский электрик, основавший профсоюз «Солидарность», поскольку он также настаивал на том, чтобы придать словам их истинное значение. Коммунизм проповедовал социальную солидарность, но правил посредством репрессий. Коммунизм претендовал на то, чтобы представлять рабочий класс, но запрещал независимые профсоюзы, коллективные переговоры и право на забастовку. Валенса предпочел придать реальное значение этим понятиям. Он боролся не столько против коммунизма, сколько за истину, но коммунизм не выдержал этой борьбы. Как указывает американский историк Джордж Вайгель, солидарности помогало в ее деятельности то, что миллионы людей, многие из которых не были христианами, начали жить христианскими ценностями, честностью, которая резко противоречила коммунистической лжи, мужеством, с которым они встречали коммунистическую жестокость, братством, которое противостояло коммунистическим попыткам разделять и властвовать. Карасон Акино, президент Филиппин с 1986 по 1992 год, является другим примером праведческого политического дара. После убийства ее мужа, популярного сенатора Бенигно Акино, госпожа Акино сплотила вокруг себя оппозицию авторитарному президенту Фердинанду Маркосу. Большинство филиппинцев были убеждены в том, что ее муж был убит по приказу правительства, и госпожа Акино смело заявила о своем намерении бросить вызов Маркосу на президентских выборах 1986 года. Официальный избирательный комитет провозгласил Маркоса победителем, но были свидетельства повсеместной подтасовки голосов. Оба кандидата претендовали на победу, и каждый из них провел инаугурацию. Сотни тысяч людей вышли на улицы в поддержку госпожи Акино, наглядно демонстрируя силу народовластия. Поскольку вся страна объединилась против него и военные отказались выступить на его стороне, Маркос бежал из страны. «Я получила диктаторские полномочия, но лишь для того, чтобы отменить их», — сказала спустя много лет госпожа Акино. «У меня была абсолютная власть, но я правила с ограничениями. Я создала независимые суды, способные поставить под вопрос мою абсолютную власть, и в конечном итоге законодательные учреждения, которые могли отнять ее у меня». У Карасон Акино было ощущение моральности поступка. Она чувствовала, что ее долг – бороться за всеобщее благо, а это означало создание справедливого социального порядка для всех филиппинцев. Она никогда не принимала идею демократии ради демократии. «Демократия, оторванная от высших ценностей, – говорила она, – это всего лишь сборище дураков». Кори Акино была исключительным примером честности, простоты и порядочности в политике. Она прослужила один шестилетний срок и решила не переизбираться. Много лет спустя, после того, как она перестала быть президентом, филиппинцы все еще смотрели на нее как на лидера, объединившего нацию. Два лидера начала 20-го столетия представляют собой яркие примеры великодушия в действии. Петр Столыпин, премьер-министр России во времена Николая II, и Карл фон Габсбург, император Австро-Венгрии. Петр Столыпин занимал пост премьер-министра с 1906 по 1911 год. Безусловно, самый выдающийся из глав правительства Николая II, Столыпин был единственным, кто обладал видением того, как положить конец террору и революционной ситуации, терзавшим Россию на протяжении десятилетий. Его план состоял в том, чтобы дать крестьянству и рабочему классу свою долю в экономической системе, чтобы впервые в новой истории России они могли воспользоваться плодами своего труда. Он призывал к законодательной и административной трансформации страны. Ключом его программы являлась аграрная реформа. Это было рискованное предприятие с сильной политической нагрузкой. В стране, население которой на 80% состояло из сельских жителей. Во времена Столыпина социалисты и консерваторы в равной степени чувствовали почти мистическое благоговение по отношению к традиционной сельской общине, являющейся формой коллективной собственности на землю. Социалисты лелеяли общину, поскольку усматривали в ней почву для собственных планов по социализации всей экономической и общественной жизни. Консервативный класс крупных землевладельцев, в свою очередь, считал, что община является основой общественного порядка и видел в ней фундамент своей власти и влияния. Столыпин по темпераменту, воспитанию и политическим симпатиям был консерватором, но, будучи человеком благоразумным, он прежде всего являлся реалистом. Он понимал, что община была несправедлива с нравственной точки зрения, неэффективна с точки зрения экономики и служила основной причиной социальной нестабильности. Проникнутая эгалитарным духом, община требовала, чтобы земля распределялась более или менее поровну. Она стремилась сделать каждого члена общины ответственным за всех. С этой целью она постоянно заново перераспределяла пахотную землю, что заранее убивало мотивацию к труду, лишало желания совершенствовать свой надел. Со временем крестьянская община стала благодатной почвой для революционных волнений. Столыпинская программа аграрных реформ вызвала резкое сопротивление социалистов, которые не желали видеть, как царь осуществляет успешную реформу в пользу того электората, чьим недовольством они сами хотели воспользоваться. Не меньшими противниками реформы были могущественные землевладельцы, боявшиеся, что усиление крестьянства положит конец многовековой общественной системе, являвшейся источником их власти. Опасаясь гнева оппозиции, царь отмежевался от своего премьер-министра. Если бы Россия приняла Столыпинскую программу реформ, утверждает Александр Солженицын, эта программа за 20 лет создала бы независимое крестьянство и спасла бы нацию от большевизма. К сожалению, программа Столыпина потерпела поражение и открыла путь Красной революции. Столыпин вел борьбу в одиночестве, но не сдался. Он продолжал свою миссию вплоть до того последнего дня 1911 года, когда погиб от руки Дмитрия Багрова, темной личности, связанной как с революционными террористами, так и с царской охранкой. Карл Франц Йозеф фон Габсбург-Лотарингский, последний император Австро-Венгрии, взошел на трон в 1916 году, спустя 2 года после того, как разразилась Первая мировая война, в возрасте 29 лет. Карл понимал, что его миссией было остановить конфликт. «Со времени моего восшествия на престол, — говорил он, — я непрестанно пытался уберечь мои народы от ужасов войны, за развязывание которой я не несу ответственности». Историк Уоррен Кэрролл, комментируя мирную инициативу Карла в феврале 1917 года, называет ее решительно самым настоящим и бескорыстным предложением мира главой воюющего государства в течение всей войны. Анатоль Франц, знаменитый французский политик и литератор, писал: «Император Карл предложил мир. Он был единственным честным человеком, занимавшим важный пост во время войны, но его не послушали. Он искренне желал мира, и поэтому все ненавидели его». В момент вспышки всеобщей ненависти Карл предлагал мир. В своих решениях он неизменно руководствовался чувством справедливости. Он запретил австро-венгерским войскам употреблять отравляющие газы, совершать воздушные налеты на города и наносить беспричинные разрушения. В апреле 1917 года он узнал о плане немецкого командования вывести Россию из войны, послав туда Ленина и других большевиков, находящихся в изгнании в Швейцарии, с целью подстрекательства к революции. Карл резко воспротивился этому плану и отказался пропустить поезд с Лениным и его окружением через австрийскую границу. Встретив отпор, немецкое правительство послало поезд через Швецию. Годы спустя императрица Зита сказала, что ее муж отказался действовать по отношению к русскому народу несправедливым и безответственным образом. Если бы другие лидеры действовали так, как он, история 20 века выглядела бы совсем иначе. Сегодня историки согласны в том, что Первая мировая война породила как большевизм в России, так и нацизм в Германии, которые в свою очередь привели ко Второй мировой и к холодной войнам. 11 ноября 1918 года Карл был вынужден отречься от престола. 3 года спустя, перенеся большие страдания, он умер в изгнании на острове Мадейра в возрасте 34 лет, оставив вдову, 5 сыновей и 3 дочерей. Карл Австро-Венгерский, возможно, не выполнил свою миссию, этому препятствовало предельное сгущение зла в Европе того времени, но он великолепно преуспел в качестве лидера. И в этом он похож на Столыпина. В то смутное время оба эти человека являли собой высокие нравственные ориентиры. Их пример будет вдохновлять людей доброй воли будущих поколений. Бизнес, как и политика, является областью действий для лидеров, мужчин и женщин, вдохновляемых великими мечтами и стремящихся к их осуществлению. Но поскольку бизнес имеет дело с деньгами, некоторые считают эту сферу деятельности слишком прагматичной, а тех, кто им занимается, пекущимися лишь о собственных интересах. Они полагают, что бизнес ограничивает возможности для нравственного роста личности, хотя и понимают, что это общественно полезный вид деятельности, поскольку он дает нам множество вещей, в которых мы нуждаемся, начиная с зубной пасты и кончая интернетом. 300 лет назад английский памфлетист Бернард Мандевиль положил начало распространенному заблуждению, согласно которому бизнес сам по себе является деятельностью порочной, но необходимой. Он утверждал, что частные пороки, такие как жадность и зависть, ведут к общественной выгоде, поскольку стимулируют предпринимательскую деятельность. Таким образом, каждая часть исполнена порока, но вся масса в целом является раем. На самом деле, для менеджеров-лидеров бизнес состоит не в том, чтобы делать деньги. Для них бизнес – это средство достижения личностного и организационного величия. Зрелые бизнесмены руководствуются не личной прибылью или навязчивым желанием увеличить дивиденды. Прибыль есть необходимая задача деловой активности, а не ее конечная цель. Был ли великим человеком Джон Рокфеллер, который поднялся от должности клерка в торговом доме до положения одного из самых богатых людей Америки? Был ли великим человеком Эндрю Карнеги, начавший карьеру в качестве рабочего на хлопковой фабрике с жалованием $1.2 в неделю и ставший первым стальным магнатом в стране? Думаю, немногие сказали бы, что это были великие люди. Нас восхищает в этих героях-предпринимателях не особенность их видения, а лишь тот факт, что они сами себя сделали, и не более. Рокфеллер и Карнеги, конечно, имели свои мечты, но это были мечты не лидеров, у них не было миссии, а была лишь задача стать хозяевами своей жизни. Карнеги писал: «Доволен ли потенциальный бизнесмен, когда, прогнозируя свое будущее, он видит себя работающим всю жизнь за определенную зарплату? Ни один из них, я в этом уверен. Здесь проходит линия водораздела между бизнесом и тем, что им не является. Один хозяин и зависит от прибыли, другой слуга и зависит от зарплаты. Это далеко от видения, порожденного великодушием. Здесь скорее апология самоуверенности и заносчивости. Некоторые сказали бы, что со стороны этих бизнес-магнатов было великодушием давать миллионы на нужды культурных и благотворительных организаций. Но было бы точнее назвать это филантропией. Филантропия – прекрасная вещь, но это не то же самое, что великодушие, особенно если человек отдает из собственных излишков и не приносит никакой личной жертвы. Великодушие – это нечто большее, чем подпись на многомиллионном чеке. Это скорее способность принести в дар самого себя. Напротив, Дарвин Смит и Франсуа Мишлен являют блестящий пример великодушия в корпоративной жизни. Дарвин Смит стоял у истоков замечательного преображения компании Кимберли-Кларк. Когда он принял на себя руководство компанией, одним из основных производителей бумаги, фирма находилась в тяжелом положении. Ее акции упали на 40% по сравнению с предыдущим 20-летним периодом, поскольку ее основной бизнес, производство мелованной бумаги, приносил ничтожную прибыль. Если компания Кимберли-Кларк была в плохой финансовой форме, то состояние здоровья Смита было просто ужасно. За 2 месяца до того, как он был назначен генеральным директором, ему поставили диагноз – рак носа и горла. Тем не менее, он сохранил убийственный график работы, еженедельно курсируя между штаб-квартирой фирмы в Висконсине и курсом химиотерапии в Хьюстоне. Хотя врачи давали ему лишь пару лет жизни, он, работая с тем же напряжением сил, прожил 20. «Смит нес в себе неукротимую решимость», — пишет Джим Коллинз. «Преобразить фирму Кимберли-Кларк, в особенности, когда он принял самое драматическое решение в истории компании — продать заводы». Вскоре после того, как Смит стал директором, он и его команда пришли к выводу, что традиционный вид бизнеса, производство мелованной бумаги, был обречен на прозябание. Но, рассуждали они, если Кимберли-Кларк решит броситься в огонь производства потребительской бумажной продукции, то конкуренция с такими всемирно известными гигантами, как Procter & Gamble, заставит фирму или погибнуть, или достичь высоких результатов. Таким образом, подобно полководцу, сжегшему корабли после высадки и оставившему лишь один выбор – победить или умереть, Смит объявил о своем решении продать заводы, даже завод в Кимберли, Висконсин, и бросить весь доход на потребительский бизнес, инвестируя в торговые марки, такие как Haggis и Kleenex. Уолл-стрит не преминула выразить свое недоверие. Акции Кимберли-Кларк продолжали падать. Целый хор журналистов предсказывал скорое банкротство фирмы, но Смит остался непоколебим. Он спокойно продолжал реализовывать свое новое видение, преобразуя умирающий производственный гигант в ведущую мировую компанию по производству потребительской бумажной продукции. В конечном итоге фирма стала приносить прибыль в 4,1 раза, превышающую среднюю рыночную, далеко превосходя таких конкурентов, как Scott Paper и Procter & Gamble. Уже будучи в отставке и размышляя о своих достижениях, Смит заметил: «Я никогда не переставал стремиться к тому, чтобы повысить свою профессиональную компетентность». Красноречивое в своем смирении, это замечание не дает должного представления о выдающихся лидерских качествах, которые проявил Смит, формулируя смелое стратегическое видение и претворяя его в жизнь. способность повернуться спиной к столетней истории корпорации и рискнуть всем ради полной трансформации бизнеса требует выдающегося таланта провидца и качеств подлинного лидерства. Франсуа Мишлен, бывший президент группы Мишлен, преобразил свою компанию и всю пневматическую индустрию своим провидческим планом вывести на рынок технологически сложную радиальную шину. Не удовлетворяясь производством шин по испытанному методу, Мишлен пошел против консервативного мышления производственных экспертов, которых называл «старыми ретроградами», предпочитающими экстраполировать свои кривые вместо того, чтобы поверить в человеческое воображение. Опытный инженер и бизнесмен – Мишлен был первым, кто оценил технологический и коммерческий потенциал радиальной шины. Он знал, как производить новый продукт и как вывести его на рынок. Он обладал лидерскими качествами, позволившими убедить широкий корпоративный и производственный сектор, закрепощенный традицией, принять его смелое видение. Взгляды Мишлена на работу вдохновлялись его христианской верой. Он видел в работе процесс соучастия в божественном акте творения и считал благородными усилия людей, стремящихся создавать, возможно, лучшие продукты. Он верил, что совершает Божье дело, призывая коллег к новым высотам творчества. Как заметил американский журналист Джон Куртас, мировоззрение Мишлена по существу сакраментально в том смысле, что он везде видит синергию, взаимообмен между Богом и человеком. Это привело его к озарению, которое подтолкнуло группу Мишлен к мировому лидерству. Источником успеха в бизнесе является человеческое творчество, а не расчеты технократов. Для Франсуа Мишлена бизнес существует не за тем, чтобы прежде всего делать деньги. Он предназначен для того, чтобы служить потребителю и людям, связанным с бизнесом. «Конечно, есть бизнесмены, которые живут моралью дикого капитализма», — говорит Мишлен, — «но мы же не запрещаем брак от того, что существуют педерасты». Наука также представляет собой сферу приложения для великих идей. Возьмем в качестве примера Жерома Лежена, французского генетика, который в 1958 году обнаружил генетический дефект, вызывающий синдром Дауна. Этот выдающийся ученый в 1970-е годы стал нравственным лидером движения в защиту жизни во Франции и других европейских странах. Лежен, один из наиболее признанных генетиков 20-го столетия, отстаивал ценность человеческой жизни, в то время, когда суды, трибуналы и парламенты узурпировали божественное право определять, кто будет жить, а кто должен умереть. Легализация абортов вызывала у Лежена не только возражение морального толка, она бросала вызов науке и выражала презрение к ней. Генетика показала, что в тот самый момент, когда яйцеклетка оплодотворяется сперматозоидом, вся генетическая информация, определяющая будущего индивида, уже целиком вписана в первую клетку. Никакая новая информация не поступает в яйцеклетку ни на одной стадии после ее оплодотворения. Таким образом, генетическая наука утверждает, что человеческое существо не было бы человеческим, если бы не было уже зачато именно как таковое. Законы, легализирующие аборт, основаны на теории эволюции эмбриона, якобы зародыш еще не является человеческим организмом, а становится таковым позднее. Однако эти законы не имеют под собой никакого научного обоснования. Жером Лежен бесстрашно и неутомимо отстаивал истину. Если закон настолько ошибочен, что заявляет, будто эмбриональное человеческое существо не является человеческим существом, то это вовсе не закон. Это манипуляция общественным мнением, и она не имеет ничего общего с истиной. Никто не обязан принимать выводы науки. Кто-то может сказать: мы предпочитаем оставаться невеждами, мы отвергаем всякую новизну и всякие научные открытия. Это определенная точка зрения, я бы даже сказал, что это политкорректная точка зрения, но это точка зрения мракобесов, а наука ненавидит мракобесие. С позиций морального релятивизма и интеллектуального скептицизма, столь распространенных в Европе его и нашего времени, дело Лежена казалось обреченным с самого начала, но, как сказала о нем его дочь Клара, его реализм вдохновлялся необыкновенной надеждой. Религия, как и наука, также знает лидеров, вдохновленных великодушным видением. Одним из самых великих религиозных провидцев современности был Хосе Мария Эскрива, основатель католической организации Opus Dei. Папа Иоанн Павел II назвал его «апостолом мирян для нашего времени». Эскрива основал Opus Dei в 1928 году, в те времена, когда святость рассматривалась как привилегия немногих избранных – священников, монахов и монашествующих. Он же считал, что каждый христианин призван к святости. Он настаивал на том, что христиане-миряне либо достигают святости посредством честного исполнения своих профессиональных, семейных, религиозных и общественных обязанностей, либо не достигают ее вовсе. Он видел в труде не наказание за грех, а первозданное призвание каждого человека к творчеству и сотворчеству с Богом. Он считал, что миряне должны освещать свою работу, освещаться в работе и освещать других через работу, и приносить ее в жертву Богу вместе с жертвой Христа ради спасения душ. Хотя многие деятели католической церкви считали Эскриву при его жизни еретиком и сумасбродом, множество людей по всему миру вняли его призыву к всеобщей святости. Около 350 тысяч человек ожидали его канонизации 6 октября 2002 года на площади Святого Петра в Риме. Иоанн Павел II, еще один гигант духа XX века, обладал великим видением, которое можно выразить в его словах, подчерпнутых из Писания, которыми он начал свой долгий понтификат «Не бойтесь», и в тех словах из его личного завещания, которыми он закончил его. «Человечеству, которое в наше время подвергается разрушительной силе зла, эгоизма и страха, воскресший Христос предлагает в дар свою любовь, которая прощает, примиряет и наполняет надеждой». Польский папа начал свой понтификат в тот момент, когда католическая церковь казалась скорее мертвым телом, чем живым организмом. За 25 лет он привил новое чувство гордости за католическую церковь и верность ей миллионам католиков, прежде всего молодежи. Надежда, о которой он говорил, не была сентиментальна, она коренилась в вере во Христа и призывала к конкретным и героическим поступкам. Множество молодых мужчин и женщин, которые приветствовали папу в его многочисленных зарубежных поездках и собрались 2 апреля 2005 года на площади Святого Петра, чтобы поддержать его в последние часы жизни, засвидетельствовали мощное обаяние его личности и его послание человечеству. Когда он скончался, католическая церковь, какие бы проблемы она ни испытывала, была полна жизни. Иоанн Павел II был славянским папой, философия которого вдохновлялась не Гегелем или рационалистами, а такими славянскими мыслителями, как Адам Мицкевич и Владимир Соловьев. Вместо того, чтобы исключить Бога из человеческой истории, он стремился распознать знамения времени, требующие от современных христиан конкретного, смелого ответа. Как заметил Джордж Вайгель, именно потому, что Иоанн Павел II был убежден в том, что Бог находится в центре человеческой истории, он мог, призывая мужчин и женщин к религиозному и нравственному обращению, давать им инструменты сопротивления, которые коммунизм не сумел затупить. Лех Валенса приписывает Иоанну Павлу II роль вдохновителя профсоюза «Солидарность» с ее мирным характером. Он не просил нас совершить революцию, он не призывал к перевороту, скорее он предложил, чтобы мы определились. Тогда польский народ и многие другие пробудились. Литература, не в меньшей степени, чем политика, бизнес, наука и религия, представляет собой поле для возрастания в великодушии. Вскоре после ареста Александр Солженицын понял смысл и масштаб своей миссии – стать могучим, универсальным голосом десятков миллионов людей, жертв коммунизма. «Все напечатаю, все выговорю, весь заряд, накопленный от лубянских боксов через степлаговские зимние разводы, за всех удушенных, расстрелянных, изголоданных и замерзших». Александр Солженицын бодался теленок с дубом. Солженицын понял, что ему придется провозглашать истину до тех пор, пока теленок шею свернет, а дуб, или пока дуб затрещит и свалится. Случай невероятный, но я очень его допускаю. Писатель, поставивший себе такую цель в такое время и в такой стране, это было для России и для всего человечества величайшим знаком надежды. Русская поэтесса Ольга Седокова, читавшая Солженицына в самиздате, утверждает, этим новым знанием, знанием о размахе зла, вызванного коммунизмом, которое могло бы убить неготового человека, сообщение Солженицына никак не исчерпывалось. Оно говорило самим своим существованием, самим ритмом рассказа другое. Оно давало нам со всей очевидностью пережить, что даже такое зло во всем своем всеоружии не всесильно. Вот что поражало больше всего. Один человек и вся эта почти космическая машина лжи, тупости, жестокости, уничтожения, заметания всех следов. Вот это поединок. Такое бывает раз в 1000 лет. И в каждой фразе мы слышали, на чьей стороне победа. Победа не триумфаторская, какие только и знал этот режим, я бы сказала, пасхальная победа, прошедшая через смерть к воскресению. В повествовании «Архипелага» воскресали люди, превращенные в лагерную пыль, воскресала страна, воскресала правда. Эту взрывающую мироздание силу воскресения никто, вероятно, так передать не мог. Воскресение правды в человеке и правды о человеке из полной невозможности того, чтобы это случилось. Ольга Седокова — сила, которая нас не оставит. Лидер в той или иной степени мечтатель. У родителей есть мечты относительно своих детей. У учителей – относительно студентов. У менеджеров – относительно служащих, а у политиков – мечты, в противоположность идеологическим фантазиям, относительно своего народа. Независимо от того, руководят ли они большим или малым числом людей – лидеры всегда оригинальны, даже если их мечты включают в себя традиционное содержание. Лидеры умеют представить прописные истины в новом свете, открывая присущую им актуальность в каждой конкретной текущей ситуации. Видение лидера не может быть занудным или скучным. Оно просвещает ум и сердце и поднимает дух. Это что-то, что можно сообщить другим. Почти по определению оно должно стать общим видением. Подлинный лидер никогда не находится в положении человека, который лишь один знает, как управляется предприятие, в то время как остальные лишь слепо следуют за ним, подобно овцам. Да, у лидера есть последователи, но там, где существуют доверие и общение, эти последователи становятся счастливыми сотрудниками, партнерами в благородном деле. Чувство миссии. Видение приводит к осознанию миссии, которая становится смыслом дальнейших действий. У многих есть и мечты, и видения, но лидеры обладают способностью трансформировать их в миссию. Чтобы сделать это, нужно прежде всего иметь чувство миссии. У каждого из нас есть своя миссия или призвание. Миссия, призвание – это не то, что можно изобрести или вообразить себе, а то, чего Бог ожидает от каждого из нас. Нам необходимо открыть в себе этот призыв, отозваться на него, соответствовать ему. Наша миссия определит наш специфический образ жизни, мышления и действия во все наши дни. Это тот критерий, которым мы измеряем все, и тот принцип, который придает единство всей нашей жизни. Ограниченные, малодушные люди идут по жизни как сквозь тоннель, и своим тоннельным видением видят лишь самих себя. Люди рождаются без зубов, без волос и без идеалов, и большинство из них умирает без зубов, без волос и без идеалов, сказал Александр Дюма. Но истинно великие люди открыты возможностям, выходящим за пределы самих себя, и не успокаиваются, пока не скажут «да» своему призванию. Чувство миссии лидера находит свое выражение в его понимании брака и супружеской жизни. Люди, ограниченные, видят в супружеской жизни средства для своих, по существу, эгоистических целей. Сытно есть, иметь выстиранное белье, спастись от одиночества или приобрести общественное уважение и тому подобное. Великие люди, напротив, понимают супружескую жизнь как призвание пожертвовать всем ради других. Семья – это ячейка любви и общения, призванная расти. Если это не так, то она в опасности. Семья – это не совокупность суверенных индивидов, объединенных общим холодильником, как хотят убедить нас некоторые социологи. Дом не является остановкой между выходами на работу. Лидеры смотрят на семью как на миссию. Миссия родителей – воспитывать своих детей, чтобы они стали ответственными взрослыми. Нет более важной цели. Постоянное осознание этой таинственной и священной миссии превращает родителей в подлинных лидеров, людей великих. Лидеры культивируют чувство миссии в профессиональной жизни. Они представляют себе работу как призвание, как возможность служить, возрастать в личностном плане и достигать совершенства. Как они отличаются от тех, кто рассматривает работу в чисто утилитарном ключе, как средство самоутверждения или ухода от домашней ситуации, которую находят неудовлетворительной, или накопление богатства и тому подобное? Такие люди скорее будут просто функционерами, чем лидерами. Структуры, которые они создают, носят временный характер. Сегодня они есть, а завтра исчезнут. Подлинный лидер, напротив, строит на века. Он оставляет после себя соборы. Миссии совершенствуют людей и общество и укрепляют групповую идентичность. Чтобы быть эффективными, они должны быть направлены на положительные человеческие ценности и четко сформулированы. Формулировки корпоративной миссии очень часто бывают неудачны. Они содержат много общих мест и не оказывают никакого воздействия на повседневную деятельность служащих. Между тем, корпоративная миссия должна влиять на деятельность каждого служащего, на деятельность всей организации сверху донизу. Как заметил Стивен Кови, формулировка корпоративной миссии, которая отражает глубоко разделяемое всеми общее видение и вместе с тем ценности каждого члена корпорации, формирует подлинное единство и подлинное чувство долга. Она создает в человеческих сердцах и умах ориентирующую структуру, ряд критериев или принципов, которыми они будут руководствоваться. Они не нуждаются в ком-то, кто направлял бы их, контролировал, критиковал или ударял по больным местам. Они становятся частью самой корпорации. Когда вместо управления на основе миссии практикуется управление по целям, миссия перестает служить критерием для принятия решений. Проблема управления по целям заключается в следующем. Оно сосредотачивает все внимание на том, чего компания стремится достигнуть, а не на том, почему она к этому стремится. Если вы не знаете ответа на вопрос «почему», вам уже по одной этой причине будет нелегко завоевать искреннюю приверженность людей. Управление на основе миссии – вот путь, по которому следует идти. Оно помогает установить приоритет миссии для всей организации, используя целостный подход к оценке ее деятельности. Служащие оцениваются по их вкладу в миссию предприятия, так же, как и по степени достижения ими финансовых и оперативных целей. Таким образом, внимание к результатам остается, но в контексте реализации долгосрочных ценностей организации. Специалист по внутрикорпоративному поведению Пабло Кардона формулирует это следующим образом. Самая большая польза управления на основе миссии состоит в том, что организация помогает менеджерам становиться подлинными лидерами. Другими словами, она помогает им пробуждать чувство миссии у своих подчиненных. Великие средства для великих целей. Великодушие включает в себя не только миссию, но и средства, с помощью которых она осуществляется. Лидеры воплощают в жизнь свои мечты путем тяжелой работы и настойчивости, качеств, которые отличают великодушие от тщеславия. «Тщеславие», — говорит французский философ Реджинальд Гарригу Лагранж, любит почести и престиж, которые проистекают из великих вещей, в то время как великодушие любит труд и усилия, которые нужно приложить, чтобы достичь их. Лидеры находятся в тесном контакте со всем, что предлагает действительность, как с малыми вещами, так и с большими. «Великая душа не презирает малых дел», — говорит Эскрива, — «ибо если сложить всю мелочь, получится огромная сумма». «Разве ты не видел, как строили это высокое прекрасное здание? Один кирпич положат, другой, и так тысячи, все по одному, и мешки с цементом по одному, И камни фундамента такие ничтожные по сравнению со всей постройкой, и железные балки. А работали как? День за днем, в одни и те же часы. И посмотри, что построили, а все из малого. Лидеры выбирают материальные средства, пропорциональные их миссии и практическим целям. Они не скупы и не скаредны. Они обладают менталитетом предпринимателей. Сначала они устанавливают цели, затем приобретают средства для их достижения. Они избегают той западни, когда сперва приобретаются средства, а затем на их основе формируется цель. Довольно обычная практика, называемая в литературе по бизнесу эффектированием. Личностный рост. Лидер всегда старается расти, совершенствоваться и заботиться о том, чтобы и те, кто его окружает, делали то же самое. Для него нет более благородной ответственности, чем забота о личностном и профессиональном самосовершенствовании других. Эта забота проистекает из глубокого осознания высокого предназначения человека. «Лидерство, — говорит Друкер, — это умение вознести человеческое видение к самым высоким образам, поднять человеческую деятельность до самых высоких стандартов, строить человеческую личность за пределами ее обычных ограничений». Этот вызов обращен как к лидеру, так и к тем, кого он ведет. Лидерство в реальности никогда не является индивидуальным упражнением. Подлинные лидеры – это всегда лидеры лидеров. Для лидеров достижение высоких целей, стоящих перед корпорацией, никогда не становится самоцелью, но лишь средством для достижения более высокой цели, а именно личностного роста тех, с кем он работает. В 1951 году Эскрива призвал нескольких своих последователей основать университет в испанском городе Памплоне, будущий Наваррский университет. Цель была весьма амбициозна, однако в сравнительно короткий период времени университет создал престижные факультеты медицины, журналистики, архитектуры и других дисциплин и ныне является одним из лучших частных университетов в Испании. Его школа бизнеса и ЕСЕ создала университетские городки в Барселоне и Мадриде и считается одной из лучших в мире школ менеджмента. Когда университет был еще в фазе становления, Эскрива встретился с деканом медицинского факультета и спросил его, почему он приехал работать в Памплону. «Чтобы помочь обустроить университет», — ответил тот. Последовал быстрый и энергичный ответ Эскривы. «Сын мой, ты приехал в Памплону, чтобы стать святым. Если ты достигнешь этой цели, ты достигнешь всего». Учреждение университета — великое дело, но учиться, расти, служить другим, исполняя великую миссию — вот что действительно делает человека великим. Лидеры побуждают других к росту. Они не удовлетворяются коллегами, вся ценность которых состоит в том, что они не создают проблем. Они всегда требуют от них прилагать максимальные усилия. Они стремятся к тому, чтобы те в полной мере реализовали свой потенциал и как профессионалы, и как люди. «Если мы обращаемся с людьми согласно тому, какими они являются, — говорит Гёте, — мы делаем их хуже. Если мы обращаемся с ними согласно тому, какими они должны быть, мы ведем их туда, где они должны быть». Великодушие всегда благоразумно, терпеливо и реалистично. Если вы устанавливаете чрезмерно высокие стандарты, вы можете лишь обескуражить служащих или даже нанести им вред. Лидеры не должны доводить своих людей до срыва, понукать или принуждать их. Такое поведение неразумно и несправедливо. Принудительно стимулируя личностный рост, в реальности оно задерживает его. Заключение. Великодушие предполагает благоразумие, но не то ложное благоразумие, которое постоянно рекомендует проявлять осторожность перед лицом великих дел. По этому поводу Гарригу Лагранж говорит: «Благоразумие, которое руководствуется принципом «не предпринимай ничего», — это благоразумие трусливых душ». Сказав «лучшее иногда враг хорошего», оно затем заявляет, что «лучшее часто враг хорошего». Ложное благоразумие «давайте не переусердствуем» — это посредственность под маской добродетели. К сожалению, некоторые люди имеют туманные представления о великодушии. В конце 1990-х годов мы с группой друзей начали реализовывать программу помощи людям, находящимся в бедственном положении в России, в основном в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Ежегодно около 30 студентов из России и различных европейских стран занимаются ремонтом квартир бедных и пожилых людей, восстановлением церквей, разрушенных коммунистами и так далее. Студенты много работают, отдыхая только в конце недели, когда они, например, играют в футбол с заключенными детских колоний. Мы поставили своей целью не разрешать те или иные социальные проблемы, а попытаться пробудить великодушие в молодежи. Помогая бедным, мы помогаем нашим студентам выйти за пределы самих себя. Они учатся работать в команде, учатся дружбе, радости отдавать себя без остатка, осознают важность социальной солидарности. Речь идет о проекте, сконцентрированном на благе и дающего, и получающего. Реакция местного населения была чрезвычайно положительна. Люди были благодарны и изумлены душевной щедростью русских и иностранных студентов. Но немногие, главным образом интеллектуалы, отреагировали негативно. По их словам, было бы лучше, чтобы собранные для проекта средства использовались какой-нибудь неправительственной организацией, занимающейся филантропической деятельностью, или раздавались непосредственно бедным. Может быть и так, но тогда это была бы другая программа с другими целями. Критики этого проекта не понимают воспитательного значения предоставленной молодежи возможности возрастать в щедрости. Не понимают необходимости привить им осознание ценности личной жертвы во имя других. Великодушие — это не сумасшествие. Возвышенная, исполненная широты душа, открытая для всех, обладает великодушием. И ограниченность ей не присуща, и нет в ней ни скаредности, ни эгоистических расчетов, ни корысти. Благородная душа посвящает свои силы без остатка тому делу, которое этого заслуживает, поэтому она может отдать себя целиком. Но только отдавать для великодушного слишком мало, он отдается сам. Хосе Мария Искрива, «Друзья Божии».